Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Мы продолжаем наш мини-цикл передач, посвященных морским наградам Советского Союза. И сегодня мы расскажем об ордене Нахимова первой и второй степеней.
Академик Андрей Хазин.
Надо сказать, что так же, как и орден Ушакова, орден Нахимова вручался не только лицам, которые состояли в плавсоставе военно-морского флота, но также и людям, которые служили в авиации, в береговых частях. И в результате, что кажется неким нонсенсом, первым кавалером ордена Нахимова первой степени стал начальник береговой обороны Черноморского флота генерал-лейтенант Мургунов. При этом знак номер один, формально он был награжден указом более позднего времени, нежели Мургунов, был награжден командир бригады шхерных кораблей Балтийского флота Фельдман. Интересно то, что орден Нахимова имел знак для первой степени, при изготовлении которого использовались драгоценные камни. Таким образом, он был фактически наряду с орденом Победы единственным подобного рода орденом. Надо сказать, что в 1978 году, когда была отменена сдача по смерти кавалера советских орденов обратно государству, а надо сказать, что практически только ордена Отечественной войны первой и второй степени нужно было возвращать по смерти кавалера, несмотря на то, что они также содержали драгоценные металлы в своих знаках, золото для первой степени и серебро для второй. Это правило не распространялось на те знаки, которые имели в своем составе драгоценные камни. Это были маршальские звезды, ордена Победы и орден Нахимова первой степени. При том, что формально он был по статусу ниже, нежели ордена, соответствующие Суворова и Кутузова первой степени, и, конечно, ордена Ушакова первой степени. Орден Нахимова также является достаточно редким и, повторяю, был предназначен для награждения и офицеров плавсостава, и летчиков авиации флота, и для военнослужащих, служивших в береговой охране. При этом некоторые истребители, летчики-истребители военно-морского флота, награждались этим орденом, будучи в весьма небольших чинах. И это делает орден в этом смысле исключением среди других. Надо сказать, что фактически были, правда, единичные случаи награждения ордена Богдана Хмельницкого третьей степени лиц, даже не обладавших офицерскими званиями. Но, тем не менее, в целом, конечно, награждение и флотоводческими, и полководческими орденами военнослужащих, обладавших званием ниже полковника, было, конечно, абсолютным исключением. Интересно то, что в настоящее время орден Нахимова входит в состав действующей наградной системы Российской Федерации, так же, как орден Ушакова. Эти ордена сейчас сведены в одну степень каждый. Соответственно, у нас есть единственная степень ордена Ушакова, единственная степень ордена Нахимова. Знаки же их выглядят следующим образом. Они носятся на пятиугольной традиционной колодке. Ленты соответствуют первым степеням ордена Ушакова и ордена Нахимова советского времени. Медальон взят от старого советского ордена, и он помещен на крест. Награждение этими орденами уже были, ими награждались воинские части, в том числе, собственно, в основном корабли. Тогда как награждение полководческими орденами, измененными, но вошедшими в состав нынешней российской наградной системы, были уже и связаны с физическими лицами, с военнослужащими, в том числе награждение орденами Суворова и Кутузова.
Программа «Ордена. Рассказ о наградах».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, ребята.
Ну что ж, дорогие друзья, мы собираемся здесь в торжественной обстановке, потому что сейчас будем... Вот не надо мне делать тише. Вот здесь это от моих, вот это от моих наушников.
Мои слова насчет того, что у нас установили порядок.
Нет, они были так вот просто на волне энтузиазма, может быть, связанных. Сегодня сейчас мы пойдем на 200-й день рождения Алексея Кузнецова, потому что вчера посчитали, что мы напоздравляли на 150, а не на 50. Вот сейчас на 200-й пойдем, и вот здесь Егор Петухов... Егор Петухов, да-да-да, поздравляет, все правильно.
Большое всем спасибо.
Да, с днем рождения, Алексей, с 50-летием. Чат, спасибо большое. Спрашивает, а будут ли у нас футбольные суды когда-нибудь?
Ну, во-первых, мы предлагали в свое время, это было, правда, давно, больше двух лет назад. По-моему, только они были не футбольные, а чуть пошире, спортивные.
Ну да, были там.
Да. Вот. У нас было дело Стрельцова отдельно, оно рассматривалось не как спортивное, а как...
Кстати, замечательно выложено в Ютьюбе с изображением выражено. Выложено очень...
Ну, это канал «Синус». Он нас очень любит, в хорошем смысле слова. И
они
очень аккуратно все раскладывают.
Я вчера смотрел чемпионат 58-го года, и там нашел большой материал про дело Стрельцова. Вот, так что, ну, там много всего. И там, например, таинственное совершенно, хотя и понятное, убийство колумбийского футболиста Эскобара. Там тогда все это за гол свои ворота. А еще была целая война ведь футбольная между Сальвадором и Гондурасом. Футбольная война. Так что здесь много чего. Ну, вот как говорил Владимир Никитич Маслаченко, ну, если уж вы так хотите, я повторю вам состав. Ну, если уж вы так хотите, мы подумаем и где-нибудь в течение
чемпионата. Надо рыться, начиная с времен Генриха VIII, потому что при нем же был принят закон, запрещающий играть в футбол. Надо посмотреть, какая судебная практика была.
Ну, а представляете, что творилось во Флоренции, когда играли в кальчо, тот кальчо, который там был, возня на площади, который до сих пор на Пьяцца делла Сеньория играет.
Так, если... при Генрихе VIII они же не мечом, а бревном играли.
Бревном, да. Ну, там это суровые были люди.
Да. Вот. То есть, какая команда закатит бревно на чью половину ногами? Ну, вот с этого начинался футбол.
Ну, у меня иногда такое ощущение, что не бревном, а бревно вот играют. Вот это вот.
Нет, начинало. Начинали играть бревном,
а теперь бревно. А, это как раньше говорили. Раньше корабли были деревянные, а люди железные. А теперь корабли железные, люди картонные. Вот так же. Раньше люди играли бревном, а теперь бревно играют мечом. Ну, ладно. Давайте не будем далеко ходить, потому что у нас сегодня дело, которое выбрал сам юбиляр.
Да, я... Благодарю всех, кто откликнулся. Более 70 различных предложений поступило. И сразу хочу сказать, что вот этот вот очень мощный нас обрадовавший запал, он не пропадет. И сегодня мы предлагаем, уже вы можете голосовать, уже висит подборка дел составленных тоже вот из этих предложенных за последнюю неделю. Очень интересная, кстати говоря, получается у нас картина к нашей заочной полемике с нашим главным редактором, который все время нам говорит, поменьше давайте 20 века людям.
Ну, да, не только 20 век.
Практически все предложения были по делам 20 века. И отечественным, и зарубежным, и так далее.
Ну, товарищи, мы понимаем, что вы любите дела, которые были, в общем, на памяти.
Так. Ну, в этом есть определенный, конечно, интерес.
Но мы хотим вам сказать, что судопроизводство и интересные дела существовали всегда.
И вот дело, которое я выбрал к сегодняшнему своему юбилейному показу, это дело невероятно интересное. Это второе десятилетие 18 века, это самая сердцевина петровского времени. Это дело, в котором есть два почти не пересекающихся пласта. Есть сам Дмитрий Тверитинов и его ближайшее окружение. Есть те идеи, которые они развивали. По этому поводу много всего написано. И по-прежнему ведется очень серьезная научная полемика, потому что не так много исходного материала, хотя и не так мало. И есть о чем поспорить. И это одна сторона. Это вот содержание их учения, которое очень часто называют русским лютеранством или шире русским протестантизмом. Вот насколько это так. Кто-то из ученых с этим соглашается. Кто-то из ученых с этим осторожно соглашается. Кто-то из ученых с этим полемизирует и говорит, что нет, там вообще о другом совершенно шла речь. Понятно, что мы эти научные споры сегодня даже изложить корректно, не то, что там вмешаться в них не сможем, но они есть, это очень интересно. Вот, так сказать, зарождение или не зарождение русского протестантизма. А вторая сторона, здесь безумно интересные судебные развороты. Mm-hmm. И мы, конечно, на этом сосредоточимся, да. Потому что это наш профиль. И вот давайте мы с этого начнем, об учении, ну, или нет. Все-таки, конечно, надо начать с учения, иначе непонятно, в чем дело. Значит, лекарь. Ученый человек, хотя он не получил такого систематического образования в современном понимании этого слова нигде, выходец из города Твери. Тверитинов – это его псевдоним, который он себе взял.
Да? То есть из Твери, да?
Он из Твери, а вообще он Дмитрий Евдокимович Дерюшкин. Он сын тверского стрельца городового. Фамилия, видимо, отсюда, потому что, как мы помним, стрельцы жалования-то получали, и то не всегда, только во время боевых действий, походов, а остальное время они служили, потому что они получали привилегии, преимущественно торговые. И вполне возможно, что отец Дмитрий Евдокимович торговал дерюгой, ну или как-то прозвище было связано с этими делами. Вот. Он прибрел, причем указано в деле, что в состоянии крайней нищеты, он прибрел в Москву с несколькими своими тверскими товарищами. Здесь учился. Учился он на практической работе, как тогда, собственно, только и учились, в немецкой слободе, в одной известной немецкой аптеке, по-моему, у Гартунга. И вот, выучившись, он становится лекарем, но тяга к учению в этом, вообще к знанию, видимо, в этом человеке была совершенно невероятная, упоминается в обыскных листах, точнее, даже не в обыскных листах, а в деле сохранилось его ходатайство о том, чтобы его вернули отобранные при обыске книги 22 тома, 22 книги.
Это серьезно.
Это серьезно по тем временам. Да. Причем вот Елена Борисовна Смелянская, которую я сегодня не раз буду поминать, что это, по сути, третья у нас уже передача, которая делается, ну, в значительной степени, скажем так, по ее замечательной книге о русских еретиках 16-18 века. Одна передача про Катерину Иванову и ее бесов была исключительно по книжке Елены Борисовны. Вот. Другая по поводу камергера Петра Салтыкова в большой степени. Ну, а сегодня примерно половина информации, подчеркнутой Еленой Борисовной Смелянской. Поэтому, пользуясь очередным случаем, ее книгу порекомендовать. Она есть в открытом доступе, и вы можете с ней ознакомиться, получите большое удовольствие. Значит, так вот, среди этих книг есть упомянуты две книжки профессиональные «Анатомия и хирургия». Упомянуты различные варианты Ветхого и Нового Завета. У него есть в том числе и протестантский вариант, что ему будет поставлено в вину. А кроме этого, книги по самым разным отраслям знаний. То есть, это был один из людей запоздалой в России эпохи просвещения, который впитывал как губка вообще все, что, как говорил Ильич Ленин, выработано человечеством. Да?
Да.
И вот этот человек с явно совершенно таким вот острым, научным, а следовательно, аналитическим и критическим складом ума, он начинает открыто выражать сомнения, аккуратно, но открыто выражать сомнения в многих постулатах, касающихся и догматов, и особенно обрядовой стороны и церковной иерархии. Вот это и сразу как бы бросается в глаза параллели с протестантизмом европейским. И на самом деле, конечно, он, безусловно, был знаком с учением. Я думаю, что он знаком был с лютеранским, скорее, вариантом.
Чем скорее, лютеранским.
Ну, в немецкой слободе-то, наверное, лютеран было больше, чем кальвинистов.
Ну, может быть.
Хотя, нет, кальвинисты, конечно, запросто могли быть.
Там были многие. Там...
Тот же Франц Лефорт прибрел-то из Женевы же, да, в ту же самую эпоху.
Так, да,
что, конечно,
да,
могли быть и кальвинисты, но суть даже по содержанию тверитинских размышлений, они ближе к лютерану. Но дело в том, что похоже, что он действительно не механически повторял, там, скажем, соображения Лютера, а он действительно над всем задумывался. И вот этот принцип просвещенческий, подвергая все сомнению, он, конечно, должен был его привести к неприятности.
Но это прекрасный 17 век, который в нем еще работает. Европейский 17 век.
Тем более, что он сам уроженец 17 века.
Да,
другое
да.
Дело-то 18-го, а уроженец да. 17-го. И вот, значит, да, и плюс ко всему, он и особенно его ученики, люди очень неосторожные. Они ходят, они разговаривают о своих сомнениях и о своих убеждениях просто с людьми на улице. Они на рынок приходят, что вот доносы же сохранилось же 64 извета на Тверитина, 64 доноса, из которых один коллективный. Вот посчитали исследователи, 29 от духовных лиц, 20 от посадских. Это вот те самые посадские, с которыми они в том числе на рынке разговаривали. 14 от представителей служилого сословия аристократии. И, наконец, коллективный, с которого, собственно, все и начнется, от 14 учеников и преподавателей Славяно-Греко-Латинской академии.
Ого, как дошло.
Как дошло до Славяно-Греко-Латинской да. академии. А дело в том, что человек, с которого начался, собственно, первый виток розыска, значит, некто Иван Максимов, он был, здесь сказано в документах, документах школьникам.
Ну, правильно, да.
Школяры, студентам, да, на современный, да, язык, потому, да, что славян, грек, латинская академия по тем временам, когда еще полвека до создания первого в России университета, это, конечно, аналог высшего учебного заведения сейчас. Но в деле он именуется школьник. И вот, значит, мартов 22-й день школьник Иван Максимов вызван был на консилиум и расспрашиваем. Значит, на него написали донос первоначально. И донос этот начинает рассматривать, вроде как, понятное дело, по принадлежности, церковный суд на Москве. А тут надо, вот второй пласт этого дела. Это взаимоотношения тогдашних различных органов власти и невласти по поводу этого дела, потому что это трудный очень для церкви период. В 1713 году начинается это дело. Уже 13 лет, как умер последний патриарх, и, как мы теперь знаем, начинается так называемый синодальный период, который продлится до 1917 года. Патриарха нет, а на его месте местоблюститель патриаршего престола Стефан Еворский, митрополит Рязанский. И вот противник не то что ересей, противник любого даже вот малейшего какого-то отклонения от догматической буквы. Человек, которому мы сегодня это увидим, очень нелегко приходится. Пишет Петр, ну, я даже не знаю, играет ли он как кошка с мышкой, но ведь Петр, с одной стороны, все время его щелкает по носу, и тут несколько щелчков Еворский получит, а с другой стороны, не отпускает. Тот просит несколько раз: отпусти ты меня, освободи ты меня.
Нет,
сиди. Сиди, ты меня устраиваешь.
Ему нужен вполне жесткий человек.
Да. И вот Еворский начинает это следствие и привлекает к этому следствию в Москве еще, естественно, пока расположенный Преображенский приказ во главе с князем Кесарем Федором Юрьевичем Рамадановским. Ну, сам лично Федор Юрьевич не кнутобойство в этом деле, но его орлы, так сказать, его ученики гордостью, они этим делом занимались. А я напомню, моя любимая характеристика одним из современников князя Кесаря Федора Юрьевича Рамадановского по прозвищу Монстра, причем это его друзья так называли, превеликий нежелатель добра никому. Отличная формула. Да, вот люди этого человека начинают, значит, разбираться. И начинают с Максимова. И Максимов один день пытается запираться, но дальше, как он сам потом искренне на следствии уже сенатском скажет, он понял, что они его просто забьют.
Да.
Он понял, что он умрет. И он, живота своего ради, он начинает называть людей. Он начинает называть людей, их тоже берут. Наблюдая все это дело, этот самый наш главный сегодняшний герой Тверитинов и еще несколько человек отправляются в новую столицу, в Петербург, и начинают искать покровительство. И покровительство они находят у человека очень сильного, у Якова Федоровича Долгорукова.
Угу.
Это один из ближайших, можно сказать, сподвижников Петра в тот момент. Это человек, который, по сути, ну, один из первоприсутствующих в Сенате. Это и военный, и администратор. Ну, как, собственно, большинство вот этих выдвиженцев петровских. Хотя Долгоруков не выдвиженец. Он-то из старинной аристократии. Он-то из Рюриковичей. Но среди петровских были и Меньшиковы.
При петровской меритократии он тоже был выдвиженец.
Да, конечно.
Да.
Вот. И значит, им Яков Федорович обещает свое покровительство. А вот что за этим стоит? То ли личные Якова Федоровича достаточно свободные взгляды, то ли Яков Федорович знает, что Петр придерживается достаточно свободных взглядов. Но, скорее всего, Яков Федорович хочет скрестить шпаги со Стефаном Еворским, видимо, понимая, что Петр любит такие вещи. А кроме того, Яков Федорович просто вот физически не выносил Рамадановского. Вот просто... И вот это переплетение вот этих вот амбиций плюс униженного положения церкви и всего прочего порождает невероятную судебную борьбу. Значит, дело истребуется у москвичей, велено всех доставить. И первый раз Сенат рассматривает это дело и довольно легко говорит: не, ну а что вы тут, что такого-то? Да нормально, идите, ребята. Ничего страшного, вы тут не говорите. Единственное, одного человека там велели, значит, взять и пытать крепко, Ивашку некого Фомина, цирюльника. Но дело в том, что Ивашка себя повел совершенно нетипичным образом. Все подследственные, они говорят, да нет, да мы люди православные, да мы нет, мы лютеровской веры не защитники, да нет, мы к причастию ходим, да нет, мы там все уважаем, все как положено. И вроде как придраться к ни к чему, ну действительно. А этот пришел сам, явился, сказал, да, не принимаю, да, не хожу, да, отрицаю причастие, да, вы такие сяки, ну и готовый еретик, который сам летит, извините за аналогию, на огонь, как мотылёк, да? Его не отпустили. Нет, ну как, ну человек сам признается в, так сказать, всяких нехороших вещах. Вот. Вот Илья пишет, что в Санкт-Петербурге академический университет с 1724 года. Да, но судьба этого, во-первых, академического университета была, ну, не самая такая, как вам сказать, завидная. Трудно его назвать действительно первым полноценным университетом. И во мне сейчас, поверьте, говорит не московский какой-то патриотизм. Дело в том, что, ну, просто история академического университета показывает, что это замечательная затея. В общем, в полноразмерно не смогла реализоваться. Но мы в любом случае говорим о временах до этого.
До этого. Илье Иткину он благодарит за то, что указали ему, и вот меня благодарит, книгу Славомира Дембского «Между Берлином и Москвой». И он ее полюбил, эту книжку. И это действительно замечательная книга. Это Славомиру Дембскому за такое великолепное и исчерпывающее исследование. Спасибо. А то, что вы помните, и то, что вы прочитали, это я очень рад. Мы прервемся, и вот этот удивительный процесс мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну да, да, Илья Иткин признает, стал гимназией. Да.
Нет,
да.
Он не спорил.
Да, он не спорил, да. А Серджи считает, что религиозное вольнодумство – это странное словосочетание. Нет, не странное. Нет, не странное. Это вот просто ваше отношение к религии путается с отношением с церкви. Да.
Так вот... В результате первое сенатское слушание не нашло в их действиях подавляющего большинства, в том числе...
Но вот когда Тверитинов пришел и стал говорить «да», вот...
А вот что дело делать, в том, да? Что Егорский попытался взбунтоваться. И он вновь своей властью, значит, взял их в оборот, собрал собор и на соборе осудил как еретиков и гордо выдал гражданским властям для принятия мер.
Архиерейский собор, да?
Конечно. Угу. То есть, смотрите, здесь, конечно, не дело лично в Тверитинове, хотя, безусловно, Егорский категорически не принимал ничего из этого, и по этому поводу специальная книга им будет написана. Книга, которую начал писать еще в 13-м году, и которая называется полностью «Камень веры. Православным церкви святым сыном на утверждение и духовное созидание, притыкающимся же о камень притыкание соблазна». На восстание исправления. Но дело в том, что тут совершенно четко Егорский отстаивает определенную судебно-административную прерогативу. Что вы лезете в мою епархию? У нас такими делами искренне занимался церковный суд. И он и должен ими заниматься. Вот мы решили тем порядком, который в Допетровской Руси еще установился, мы это дело расследовали, мы их признали еретиками, а теперь по тоже уже установившейся традиции извольте наше решение исполнять, вы гражданская власть.
То есть это передача в светской...
Да, конечно, конечно, семье, конечно.
Да.
И вот тут закусил у дела Долгоруков и закусил у дела и Сенат, который, кстати, не всегда был с Долгоруковым по этому вопросу согласен. Но такое вот очевидное швыряние перчатки обратно, или, можно сказать, даже первое швыряние перчатки, потому что для сенаторов-то было уже совершенно очевидно, что значит, местоблюститель престола должен тихо заткнуться, отползти в свой угол, а он вдруг... опять выступил в защиту старых прав и привилегий церкви. А дальше, чтобы вы все оценили атмосферу вокруг этого дела, послушайте документы. 1714 года, декабря в 15-й день. Великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, сия великие малые белые России самодержец, указал по именному своему великому государю указу о решении дела о раскольниках быть рязанскому митрополиту. Я напоминаю, это вот он, Стефан Еворский, Стефан есть Еворский, рязанский митрополит. Быть в Петербурге и привесть подлинное свидетельство о их непотребностях и Дмитрия Тверитинова с товарищами. А кто на них свидетелей, о тех именах объявить ему митрополиту московскому губернатору с товарищи, по которому объявлению выслать их сюда ж, а ямские подводы дать из московской губернии, прогонные деньги из монастырского приказу. Подписано.
Сурово.
Подписано. Граф Иван Мусин Пушкин, Тихон Стрешник, Михайло Самарин. Три сенатора. Не из последних, прям скажем. Иными словами, я не случайно прочитал это именно с такой интонацией. Да, явно совершенно местоблюстители говорят так. А ну, давай сюда. Давай сюда, будешь здесь объясняться, что ты учинил. Все, что ты там, твое следствие, так называемое, на них насобирала, после того, как мы уже сказали, что ничего нет, вези сюда, мы сейчас посмотрим, что ты там нарыл. Их сюда вези, потому что, конечно, они у тебя там признаются в чем угодно. Что, удивил ты нас, можно подумать, да? И все это за твой счет. Прогоны по монастырскому приказу, да? И вот следующий документ. Помните, когда у нас было судное дело о табаке, кореньях и травах? Да. Мы начинали его с челобитной, и там челобитчик, который пишет Алексею Михайловичу, все время в каждой фразе говорит: «Сирота твой, и поймали меня сироту твоего». Да? То есть он обозначает свое, как говорится, отношение к кто он государю. Да, да, да. Вот я твой сирота, не брось меня. Вот обратите внимание. Великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу, всея великие малые белые России самодержцу, богомолец твой государев Стефан митрополит Рязанский, бога моля челом бьет. В прошлом государь, 1713 году, по прошению моему богомольца вашего, прислан ко мне богомольцу вашему, твоего великого государя указ из канцелярии правительствующего сената, велено мне богомольцу твоему ехать во град Нежин ради освящения новопостроенной моей церкви, но за несовершенностью зданий всякое к освящению ближайших утварей, а наипаче болезни ради моей, то и мое намерение продолжилось, от которой моя болезнь и до ныне не могу прийти в совершенное здравие. А сего декабря в 21-й день получил вашего царского пресвятейшего самодержца именной указ за предписание высокопочтеннейших сенаторов. Вы понимаете, почему я таким тоном читаю, да? Потому что весь текст этого документа, он предполагает такой тон. Объяснительное товарища Стефана Еворского о причинах недолжного его, значит, поведения в этом деле, иными словами, да? Ионное подлинное дело каково есть, вставлено у меня богомольца вашего. А соны ваш со всего подлинного дела, и кто в том делу приплечен, так и же свидетели имена, и что их свидетелей в том деле сказано. С того с всего дела господину сенатору князю Якову Федоровичу от меня богомольца вашего вручена копия. Это он уже начинает жаловаться, да? Кстати, чего у тебя долгорукий делает? Я ему все посылал, а он тебя вводит в заблуждение, великий князь-государь, что, дескать, не посылал я и так далее. Сенат принимает дело к второму рассмотрению. Не повторному, а второму, потому что, конечно, Еворский предъявил некоторые показания, дополнительные наветы, поклепы. То есть дело повторно рассматривается, как мы бы сейчас сказали, по первой инстанции. А теперь очень хочется огласить состав рассматривающих. 1715 года, марта, в 21-й день, в канцелярии сената был консилиум, и слушали дело иконоборного. Смотрите, дело переквалифицировано. Теперь оно идет как иконоборческое. Это действительно очень важный у Тверитинова его людей момент, но на самом деле Еворский-то им не только это предъявлял. По которому держится лекарь Дмитрий Тверитинов с товарищи. А в том консилиуме были преосвященный Стефан, митрополит Рязанский и Муромский. Дальше пошли. Боярин князь Петр Иванович Прозоровский. Сенаторы и тайные советники. Генерал-пленипотенциар Крикс-комиссар. вот настолько Петр перевел, значит, русский язык на иностранный, что даже слово «полномочный» звучало как пленипотенциар.
Да.
Князь Яков Федорович Долгорукий, граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, Тихон Никитич Стрешнев, генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин. Год не прошел после Гангута. Генерал-адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину делать больше нечего, заседать в Сенате по вопросу о том, кто там...
Они к Грингаму готовятся, да?
Да, они к Грингаму, который всего через 5 лет будет, а разбираться в этих самых делах, кто там иконоборец, кто не иконоборец. Но тут явно созвали весь первый состав, чтобы было понятно, что вопрос идет о гораздо большем, чем несчастные
взгляды. Прерогативы, конечно.
Конечно, вообще.
Что главнее?
Фельдмаршалы. Борис Петрович Шереметьев, светлейший князь Александр Данилович Меншиков, государственный канцлер граф Гаврил Иванович Головкин, действительный советник князь Григорий Федорович Долгорукий, сенатор Михаил Владимирович Долгорукий, подканцлер барон Петр Павлович Шафиров, тайный советник Петр Андреевич Толстой. Еще до дела царевича Алексея.
Да.
Сенатор Михаил Михайлович Самарин, губернатор, киевский князь Дмитрий Михайлович Голицын, будущий автор «Кондиции Анне Иоанновне», московский Алексей Петрович Салтыков, казанский Петр Самойлович Салтыков. Правительство в полном практически составе. Да? Понятно, что при Петре нет такого термина, как правительство, но если понимать под ним government, люди, которые управляют государством, да. Вот эти люди управляют государством. Рамадановского, заметьте, нет.
Угу.
Не допущен.
А он сенатор ли?
Нет, он не сенатор. Но здесь не только сенатор.
Здесь не только сенатор.
Да, да, да. Но он не сенатор. Рассматривается, допрашивается, есть подробные достаточно. Все, что я цитирую сейчас, это в XIX веке опубликованный такой документ. Была специальная комиссия по разбору архива Святейшего Синода, Священного Синода, прошу прощения. И вот они составили такое вот подробное описание хранящихся там дел. Собственно, вот этот документик четырехстраничный, который у меня сейчас в руках, он заканчивает припиской архивариусов. Все эти документы писаны одной рукой в 4 делолистах на 8 страницах и, как кажется, составляют отрывок из дела, потому что страницы имеют нумерацию с 788 по 795 включительно. И вот все здесь подробно, значит, выводы этого самого дела, кто чего. Дело в том, что сейчас Сенат всерьез рассматривает 4 документа, всего 4 их есть, которые исследователями полагаются на сегодняшний момент единственно имеющимися первоисточниками. Это 4 документа, писанных рукой самого Дмитрия Тверитинова. То есть, не доносы на него, ни одна бабка сказала. А это 3 тетрадки, им заполнены. И один лист, писанный золочеными буквами. Что в этих тетрадках? В этих тетрадках выписки, выдержки из Ветхого и Нового Завета с минимальными пометами, и они приведены в некую систему. Значит, судя по всему, ну так полагают, по крайней мере, исследователи, вот Тверитинов составляет свой своеобразный, ну, символ веры, что ли, в переносном, конечно, смысле. Да? Это его... Может быть, наброски, а может быть, еще что-то. В общем, некий материал, который ему нужен для полемики. Вот он любит ходить и с людьми спорить. И вообще, этот кружок Тверитинова, это не какая-то тайная масонская организация, которая там под покровом ночи... Это люди, которые хорошо между собой знакомы, явно, что список их неполный. К делу были привлечены фискал Михаил Косой. С ним, кстати, интересный момент. Егорский, пытаясь этому делу все-таки продавать, давить его, значит, попытался придать характер политического дела. И выяснил, что преуспевающий фискал, а фискал только-только введенный Петром как должность, то есть фискал первого призыва – это доверенные, отобранные люди. Напомню, что фискалы занимались одни негласная прокуратура. Прокуратура – гласный надзор, а фискалы – негласный надзор. Так вот, значит, что этот доверенный фискал Михаил Косой, оказывается, вот у нас бумажка есть, он участник стрелецкого мятежа 1682 года, он тогда Софью поддерживал, вот смотри, царь-государь. Не получилось с Михаилом Косым. Дело в том, что, да, он участвовал в 82-м году в стрелецком бунте, так кто не участвовал, как говорится. А в 89-м он был уже на стороне Петра. А потом по какому-то доносцу его в Сибирь отправили, так через 5 лет оттуда вернули, и он сделал очень хорошую карьеру. То есть все про него известно, и известно, что человек он свой лояльный, и не получилось пришить политику. Ну вот Бродобрей Фома Иванов, единственный человек, который по этому делу серьезно пострадает, он будет казнен. С ним, по мнению крупного исследователя 17-18 века Владимира Ивановича Буганова, с ним была подстава, провокация, как с Жанной д'Арк и одеждой в тюремной этой самой ее темнице. Значит, его довели сначала до исступления в... под следствием в застенке, а потом непонятно как он, арестант, стал обладателем большого тесака, и с этим тесаком он один без присмотра оказался в церкви, он бросился на икону и изрубил ее. И тут же вбежали стражники, все это было зафиксировано, и, в общем, он пошел отдельным делом.
Ну да, какой-то...
Как,
да.
Видимо, он и так был человек, видимо, не очень психически, так сказать, устойчивый, а может быть, фанатик, что одно другого не исключает. Плюс его еще спровоцировали. Ну вот его казнили, казнили мученически на Красной площади. Сначала обмотали руку смоленой паклей, отожгли руку, а потом сожгли заживо в деревянном срубе. Ну вот тем самым, опять-таки, элемент игры. Суд показывает как бы, нет, мы беспристрастны, смотрите, вот один-то настоящий был среди них еретик, мы его и наказали, как подобает еретику, но тут вы, извините, ереси, изволите говорить, шить людям то, что им не принадлежит. И вот все подробно записано. И Тверитинов сказал, те, где написанные в тетради и в листу статьи, выписывал он из книги Божественного Писания для знатия. То есть, для собственных знаний.
Ну, да,
чтобы конспект
знать.
Он делал.
Да.
Конспект он делал. Это все равно, как в советские времена студенты бы привлекли за конспектирование работы Владимира Ильича Ленина «Материализм, империя, критицизм». Для знатия. И ежели его спросят иноземцы, чтобы им мог ответ дать.
Прекрасно.
Слушайте, вообще отлично, да?
Да.
Что вы хотите? А как я буду давать отпор враждебным проискам?
Советский.
Абсолютно.
Советский, да.
Вы помните, в университете марксизма и ленинизма народ поинтеллигентнее, по образованию валом валил в секцию контрпропаганды.
Да.
Потому что там, изучались объекты пропаганды. Вот. А после того было у него выписано, и на противность всем статьям о нашей греческой церкви, и то иди выписку взяли в Преображенское с пожитками его, и объявил Лиспи... То есть, и тут он начинает рассказывать, а вот против меня провокация, я делал выписки, а их извратили в Преображенском приказе. В общем, решение было принято компромиссное, но, конечно, сильно с перевесом в сторону сенатскую. Причем для авторитета, и чтобы окончательно закрыть, что называется, этот вопрос, решение по делу было объявлено именным указом Петра. Все. Значит, решение было такое. Вот этих самых обвиняемых не привлекать никаким мерам уголовного наказания, но для церковного покаяния разослать их по различным монастырям и, значит, следить за их, что называется, добронравным поведением. И настолько себя Тверитинов после этого неплохо чувствовал, что уже в 18 году он возбудил ходатайство о снятии соборного церковного проклятия. Потому что собор же на них анафему наложил, поторопившись, как потом выяснилось. Его, вот тут Егорский уперся рогом, и пока он не умер в 23-м, если не ошибаюсь, году, анафема с Тверитинова снята не была. Но, по крайней мере... Тверитинов, который довольно серьезно разорился, пока шло все это следствие, он же лекарь и так далее, он, тем не менее, уже в год смерти Егорского в 23-м году мог в Москве содержать свой дом, дом своего оказавшегося в плену значит, брата, два дома он содержал, оба дома с прислугой и так далее. И прожил он, видимо, дальше довольно благополучную жизнь. Последние о нем сведения в первой половине 30-х годов числится в Москве его дом с прислугой. То есть он жив и по-прежнему, видимо, благополучен. Вот такого...
Но вот он попал в ключевой момент тогда... такого противостояния.
10 лет раньше вы просто сожгли, никого не спрашивая. Абсолютно. Еще 10 годами позже, черт его знает, что при Феофане Прокоповиче могло случиться, тоже мог попасть под раздачу.
А в очень удачное время.
А вот тут он прошел между. Хотя, конечно, седых волос, можно не сомневаться, он поимел. Это понятно, но, тем не менее, вот кроме сожжения несчастного этого самого Фомы Иванова, все остальное как-то вот так.
Дорогие друзья, мы предлагаем вам процессы, которые уже висят на сайте у нас, и вы там голосуете. Суд над Балтазаром Коссе, это предложенные с вами.
Да-да.
Антипапы на Констанцком соборе, вольный город Констанц, Священная Римская империя, но это знаменитый папа-пират.
Папа-пират.
Исключенный из списков Иоанн 23, 1414-18 годы. Суд над Карлом I. Англия, 1649 год, знаменитый. Процесс по делу об ограблении банка в Гельсингфорсе. Это Великое княжество Финляндское, 1906 год, Российская империя.
Да, но судили по законам Великого княжества Финляндского, и суды финляндские, поэтому вот, я и добавил
вот это
сюда.
Это очень важно, да. А суд над красным командиром Яковом Трипицыным, уничтожившим город Николаевск, ДВР. 20-й год.
Жуткая история, действительно очень необычная. Этот суд мы даем первый раз, и я очень благодарен слушателю, что нам напомнили про него.
Судебный процесс, судебный иск Соединенные Штаты против книги «Именуемый Улисс». 33-й год.
Важнейшее прецедентное дело для американской свободы слова и борьбы с цензурой. Важнейшее.
Ну что ж, голосуйте, всего вам доброго, до свидания.
Нет, ребята! Все не так, ребята!